Значит, про что будем говорить? По сути, хотелось бы поговорить не только о том, как облако Microsoft изнутри нас построено, как там защищаются данные, что там происходит внутри, но и о таких вещах, как вы будете выбирать облако, если вдруг соберетесь какое-нибудь выбирать, на что обращать внимание, что критично, что не очень. Да? Кто из вас уже использует облако? Есть здесь такие? Угу. Половинка примерно, это хорошо. По сути, вот когда с людьми про облако разговариваешь, оно выглядит всегда так. Ну, действительно, это коммунальная инфраструктура, у кого-то облако выглядит ну вот так. Разницы особой нет. По сути, вот железо, которое используют все одновременно и при этом несколько изолировано. Это вызывает у людей сразу же первый раз шок. Потом ты говоришь, ну подожди, а вот твоя инфраструктура твоего предприятия чем отличается? У вас же тоже там, наверное, если есть какая-то виртуализация, вы все вместе его используете. Ну да, наверное. Да? Значит, те, кто еще не использует облака, такой краткий экскурс для вас. Значит, давайте посмотрим на традиционную инфраструктуру вашего предприятия. По сути, вы за все отвечаете. Ну, не лично вы, но там, ваш департамент IT, департамент капитального строительства, начиная от помещения и заканчивая полностью всеми вещами вплоть до приложения. Если мы берем Infrastructure as a Service, модель облака, то здесь до, скажем так, до стека виртуализации за все начинает отвечать вендор. Вы отвечаете только вот ваша ось и выше по приложениям. Да? Если мы берем платформу как сервис, то здесь приложения и данные остаются в вашем ведении, все остальное патчит, обновляет, настраивает вендор. Ну или если мы берем приложение как сервис, то здесь вы отвечаете только за данные. Примеры таких сервисов, ну вот не знаю там, когда IaaS — это Infrastructure as a Service, ну вот не знаю там, Azure-овский Infrastructure as a Service, да? Платформа как сервис, не знаю, ваш код на .NET можно загрузить в Azure. Значит, приложение как сервис, что это может быть? Ну, может быть, например, Office 365, ну или Salesforce. Да, вы туда только данные клиентов своих вбиваете. По сути так. Если же это сравнить с пиццей, то вот в первом варианте вы всю пиццу сами делаете, включая помол муки. Да? А там дальше вы купили готовую пиццу, либо купили основу для пиццы. Ну, в общем, понятная технология, да? Понятная аналогия и идея. Значит, когда начинаешь разговаривать с людьми о облаке и о рисках, которые, по сути, облако несет, с которыми надо будет как-то работать, как-то определяться, всегда возникает огромное количество идей о том, почему облако опасно у людей, которые ими не пользовались. Я же предлагаю вам посмотреть на основные риски в модели НИСТовской, на что нужно обращать внимание, когда вы выбираете облачного провайдера, что с ним делать и как бы к чему готовиться, да, по сути. Ну, наверное, самый главный и самый нижний риск, базовый, это будет ли ваш облачный провайдер присутствовать на рынке через какое-то время вообще. Я думаю, мы все видели случаи, когда в России и в СНГ облачные провайдеры растворяются в тумане вместе с данными клиентами и с оборудованием, со всем остальным. Второй риск – поддержка с точки зрения расследований. Как вы думаете, зачем вам это надо? Если у вас пользователи хотя бы чем-то обмениваются, то возникает вопрос, что они могут друг другу посылать очень интересные данные, и в разных странах за это бывают разные криминальные наказания. И когда правоохранители придут к вам спрашивать, там, коммуницировали ли эти два или более пользователей и что они пересылали, вам надо будет что-то ответить. А если вы в облаке, то тут вопрос, как вас будет облачный провайдер поддерживать. Да? Затем восстановление. Когда говоришь про восстановление, никто не думает про резервное копирование, чаще всего. Более того, множество людей, выбирая облако, выбирают не резервное копирование, а репликацию. Какая разница между резервным копированием и репликацией, кто скажет? Да, а при репликации что? Вы виртуальную машину удалили, она удалилась везде. И вот большинство путает эти два понятия. Более того, вам, когда будете выбирать облачного провайдера, нужно спросить, какими механизмами это делается, сколько хранится копия, где хранится, на территории какой страны, полная копия, инкрементальная. Вам все это нужно выяснить. Почему? Потому что может случиться, как с одним из амбициозных российских облачных стартапов про бухгалтерию, который недавно потерял, ну где-то годик назад, потерял данные 120 крупнейших своих клиентов. Выяснилось, что резервные копии не делались. Ну, зачем? Особый смак всему этому придает то, что мы как раз за полгода до этого инцидента с этим директором этого облачного стартапа как раз на облачном дне в Нижнем Новгороде спорили на тему, как же облако строить надо. И нам объяснили, что в безопасности вообще это все не важно. Важно, чтобы сервис был. Вот. Значит, затем на что вам нужно посмотреть? Как делается разделение данных разных пользователей? Там, на основе чего? На основе каких механизмов? Потом, значит, про data location надо поговорить. А в каких странах? И есть ли возможность у вас ограничить список стран, где хранятся ваши данные? Потому что не все из них входят в международные договоры по адекватной защите приватных данных, персональных. Значит, соответствие требованиям регулятора, потому что они в каждой стране разные. И по идее, наверное, там, производитель сервиса может вам даже порекомендовать, где вам хранить свои данные, в зависимости от того, что вы там храните. Либо как анонимизировать данные, как вообще быть соответствующим требованиям регулятора. Ну и то, о чем думают в первую очередь, но что не самая страшная беда на самом деле в облаке, это доступ привилегированных пользователей, то есть доступ персонала облака к вашим данным. То есть какой у них доступ есть, насколько он дается и что они могут с вашими данными сделать. Про все это надо обязательно спрашивать. А когда рассказываешь про облако, большинство людей почему-то забывает, что облако базируется на каком-то ЦОДе, на каком-то физическом железе, да, и его тоже надо обслуживать, и с ним что-то надо делать. По сути, если смотреть на ЦОД, то там очень много всего происходит, не только серверные стойки нужно учитывать, потому что очень часто там, облачные провайдеры начинают мериться размерами. А у нас столько в ЦОДе стоек, а у нас столько, у нас там такой-то размер. На что нужно обратить внимание? Во-первых, резервные линии, подвода всего, не только электричества, а интернета и охлаждающих жидкостей и всего прочего. Генераторы как работают. Когда последний раз проводилось тестирование всего этого дела? Там, делают ли они периодически учения по каким-нибудь авариям? Там, и замечал ли кто-нибудь хоть какой-то эффект от этого? Да? Ну, здесь более подробно, как это выглядит в случае Microsoft. Значит, традиционно облако у Microsoft возникло как такой один из способов хостить свои собственные сервисы. Тогда еще никто не думал о том, что облако можно продавать. Никому в голову тогда не приходила эта вещь. Сейчас Microsoft использует его вот в таких количествах. У нас более 200 сервисов, более 1 миллиарда пользователей используют в том или ином виде майкрософтовские облака у себя в продуктах, там интегрируют. Где находятся ЦОДы? Вы, кстати, спрашивали у своих там, выбранных вами облачных провайдеров, где у них ЦОДы находятся? Я вижу смущенные улыбки. Некоторые, наверное, не захотели, да? Это такой интимный вопрос. Хорошо, у Microsoft они находятся вот здесь. В принципе, можете посмотреть. Следующий вопрос, который вам надо задать потенциальному облачному провайдеру вашему, какой у него SLA? Кто знает, что такое SLA? Ага, четверть. Хорошо, соглашение об уровне сервиса. Ну, то есть сколько в месяц у вас будет простоев? Там. Или, например, сколько в год у вас будет простой? Значит, у того же, например, Azure SLA 99-95. Вот. А это актуальная статистика за последние там, пару лет, значит, 12-13, добавлю скоро за 14 год, какой был реально простой у наших облачных сервисов. Значит, потом переходим к физике. Значит, ну, если вы собираетесь серьезно выбирать провайдера, нужно у него спросить вот эти еще вещи. Да? Как делается физическая безопасность, как делается разделение отсеков внутри ЦОДа, зачем нужно? Затем, что у разных клиентов могут быть данные разной критичности. Вторичный вопрос. Делали ли вы уже у себя классификацию данных? Нет? Нет, хорошо. Значит, я не зря приехал. Зачем нужна классификация данных? Когда вот что-нибудь делаешь в Microsoft внутри, какой-нибудь сервис пытаешься запустить, там, сбор каких-то данных, там, обслуживание клиентское, сразу возникает вопрос, будут ли там персональные данные, будут ли там финансовые данные, какой они критичности. Что будет, если мы их потеряем или если они утекут? В результате этого, когда ты создаешь новый проект, у тебя появляется калькулятор, ты ставишь галочки, и она тебе считает, что хранение вот таких данных будет в год стоить столько-то долларов за мегабайт. Там. И сразу же сервис тебе подсказывает, ну это внутренний наш, да, А что, если вы не будете вот эти данные собирать? Там, цена хранения упадет в два раза, например. Да? То есть для чего это нужно? Если мы все защищаем одинаково, то у нас все одинаково бесценно. Мы не знаем, что действительно ценное. А по идее ведь есть булавки и бриллианты. И желательно бы бриллианты защищать. Более того, возникает вторая проблема. Вот вы когда с безопасниками со своими разговариваете, у них любимая тема какая? Держать, не пущать, а то вдруг чего? Когда спрашиваешь, а конкретно-то чего? Ну вот что случится? Не, ну тут надо подумать, надо забор построить. Спрашиваешь, окей, забор, который вокруг курицы строите, он не дороже курицы выходит? И если курицу украдут, то что? И в большинстве контор именно так происходит. Да? И вы когда будете планировать, что выкладывать в облако, всегда думаете, а вот а какова ценность всего этого дела. Да? Потому что можно, конечно, играть в безопасность, там, настроить всего-всего, там, кучу фаерволов, но данные могут быть не особо ценные. Поэтому вы, когда выбираете провайдера, тоже подумайте, а может вам и не нужен там, сертифицированный почему-то еще, потому что у вас данные анонимные, и их утечка ни к чему не приведет, скорее всего. Ну, знаете, какая страшная утечка. Люди узнали, что кто-то пользуется такси целых 200 тысяч раз за месяц. Причем не кто-то конкретный, а вообще люди. Ну, вряд ли критично, да? А, как у Microsoft все это сделано? Кстати, вот хотел показать интересную штуку. Значит, у Microsoft там аутентификация с проверкой там, зрачков, всего прочего разного. Как наши шутят, только вот акул не хватает, которые бы плавали с лазерными глазами. Кто видел, значит, такую штуку, как, значит, шреддер для жестких дисков? Такой, о, классно, вот я нашел своих. Для чего используется? Когда говорим про физическую безопасность, большинство не думает о том, что сотрудники могут что-то куда-то выносить, правильно? Вот. У Microsoft политика очень простая. Все, что в ЦОД попало, что может хранить данные, все идет в шреддер, когда сломалось. Оборудование все возвращается без жестких дисков, флешки, телефоны, прочая разная требуха, которая может нести на себе данные, они пределы ЦОДа не покидают, идут сразу в шреддер и в мусорник, в пыль. Вот, значит, если посмотреть на современный ЦОД, ну это один из наших новых строящихся, значит, там, выглядит он так. Значит, что можно еще подумать, когда вы будете выбирать своего прекрасного нового провайдера, как он обеспечивает безопасность, вот что у него происходит внутри под капотом. Да? Почему это важно? Большинство провайдеров облачных, там, и старых, и молодых, не все меры там, защиты внутри своего ЦОДа реализуют. Почему? Очень часто это довольно дорого. Шифровать все довольно накладно. Значит, как это реализуется, например, у Microsoft? По сути, как только вы вот в Azure какой-нибудь провиженинг делаете, виртуальную машину разворачиваете или еще что-то, там есть такой компонент, называется фабрик. Он соединяет все коммутаторы между собой, замешанные в этом сервисе VLAN-ами, прокидывает поверх них SSL, настраивает автоматически, вы просто не видите этого. Там за кулисами проходит множество всего. Да? Значит, и затем вы должны спросить у своего провайдера, как анализируется трафик, как анализируются события из того, что вот, как бы происходит внутри ЦОДа. Почему? Потому что в большинстве случаев, там, если безопасность как-то настроили, то вот что там внутри происходит в настроенной инфраструктуре, многие не контролируют вообще. Да? Например, у Microsoft в день собирается 1 терабайт данных о том, как ваши инстансы, как ваши виртуальные машины между собой сконнектились, как они реагируют друг на друга, что они там друг другу отправляют. Но не в смысле, какое содержание, да? А, например, там было отправлено столько-то пакетов, вот такая-то была между ними периодичность, вот такого-то размера, вот такое типичное поведение. Для чего это делается? Для того, чтобы достаточно быстро реагировать на то, если вашу виртуальную машину, например, взломают. И мы, чтобы могли связаться с вами и сказать, что вот смотрите, нетипичная активность происходит. Это действительно вы делаете? Или там, что-то с вашим сервисом не так? Затем нужно узнать, как у вас трафик проходит. Это очень важно для чего? Для DDoS. Если у вас вендор декларирует защиту от DDoS, надо узнать, как он ее делает. Потому что даже у нас, например, тоже бывают периодически фейлы. Недавно был фейл, по-моему, почти сутки не работал Xbox Live. Почему? Потому что одна из новых групп ресерчеров нашла новый способ додосить наши аккаунты, и, в принципе, там Azure в этом смысле помог немножко, но не сильно. Да? Там, мы постоянно обучаемся. Значит, про это я уже говорил, как это все шифруется. Про DDoS-атаки. Когда вы пишете свой софт, а я надеюсь, что вы будете писать его для кучи разных облачных сервисов, например, там Office 365, Azure и прочее, вам нужно подумать, а как вы будете защищаться от этого. Почему? Потому что инструменты для DDoS сейчас вообще ничего не стоят. Практически там, не знаю, скачать Low Orbit Iron Cannon, ну, тот же Loic, вообще ничего не стоит. Более того, легко организовывать леммингов в это во все. Есть версия на Java, когда ты говоришь, все, кто поддерживает меня там, в борьбе против чего-нибудь, зайти на эту страницу и нажать кнопочку, все. Да, как бы будет DDoS с их машин огромный. Да. Поэтому здесь нужно хорошенько подумать, как вас защищает вендор. Значит, у нас, ну вот, как один из примеров сервисов, мы меряем трафик, нагрузку, и если ваше приложение, например, или ваш клиент слишком много потребляет трафика, делается по чуть-чуть трафик-шейпинг для того, чтобы он оставался жизнедеятельным, но при этом сильно не загружал сервис. Значит, что еще мы делаем там, для защиты ваших данных? Постоянных привилегий ни у кого из наших сотрудников нет. Значит, людей это повергает, кстати, обычно в непонятность. А как же, если нет администратора, как же оно все работает? Все очень просто. Там стоит ролевая система. И представим себе такой кейс. Значит, вот вы как пользователь Office 365 недовольны чем-нибудь, что-то там не так работает. Да? Вы оставляете заявку на портале. Значит, есть человек, ну, точнее группа людей, которая рассматривает заявки и говорит, окей, на вашу заявку мы назначим инженера Иванова. Как только вы это сделали, автоматическая ролевая система дает инженеру Иванову там, на его рабочее время, на 8 часов, доступ к вашему контейнеру там, того же Office 365. При этом у инженера Иванова ограниченные права только на этот контейнер, и более того, он не может ничего оттуда копировать, и он может запускать только там стандартные трэблшутинговые скрипты и чинить именно таким способом. То есть специальная оболочка, написанная на PowerShell, которая позволяет там работать. Если инженер Иванов починил за 8 часов, он уходит из аккаунта, и как бы вы получаете отчет, что он делал, какие команды запускал, каким данным он получал доступ. Если не успел за 8 часов, то у него отзываются права, доступа он туда больше не имеет, и вы должны его заново подтвердить, что да, вы действительно разрешаете продолжение работ в этом контейнере. Так сделано по умолчанию. Что еще нужно узнать? Как у вас проводится защита у вашего вендора? Значит, по умолчанию у Microsoft шифруется с помощью BitLocker. И еще интересный момент. Все ваши данные размазываются по нескольким системам хранения внутри ЦОДа. Почему? Чтобы не было ни одного экземпляра, который был бы на одном жестком диске. Даже если жесткий диск какой-нибудь потеряется, они все зашифрованные, но обычно они идут в шреддер сразу же там, для уничтожения. Еще одна штука. Значит, есть облачные провайдеры, которые считают, что там с этим заморачиваться не надо. Надо использовать какие-нибудь экспериментальные файловые системы и просто выкладывать все кучей. Да? Никто не будет там искать ничего. Да? Поэтому у нас немножко другой подход. Мы используем Active Directory для того, чтобы изолировать ваши данные от соседей. Да? Ну, как бы представляете себе размер Active Directory там, того же Azure. Но опять же, это означает, что вы, кстати, можете использовать сервисы Active Directory для там, аутентификации и авторизации, например, ваших пользователей, вашего сервиса из интернета. Прикрутив там Federation Services, можно вот этой штукой попользоваться в качестве там, разработчика. Так, тут про защиту данных, про репликацию трехкратную. Мы держим ваши данные в трех копиях, как минимум. Значит, кто использует ключи и учетные записи Azure Storage для защиты своих данных? Есть здесь такие? Ага. Видимо, незнакомая для вас технология. А, вот, только один человек, да. Только один человек показывает рукой, что он его использует более-менее. В чем идея? В Azure Storage можно настроить access control листы, которые будут говорить, что с вашими данными будет происходить, кто там создатель, кто может писать, кто может публиковать, кто может читать, и навесить на эти контейнеры аклы и поуправлять вашими приложениями таким способом еще. Почему бы и нет? Значит, про доступ. Значит, у нас по умолчанию весь, ну там, все, кто получают доступ в облако, делают это через двухфакторную аутентификацию. Мы периодически делаем внутренние проверки и расследования в отношении своих сотрудников, и как бы постоянного доступа у них нет. Для чего? Для того, чтобы проверять, насколько там, они продолжают быть честными, эти сотрудники. Да? К чему я это говорю? Вы можете читать логи того, что делают администраторы, можете запрашивать их, если хотите. В случае, например, с Azure 360, с Office 365, как только у вас администратор закончил работу, к вам в личный кабинет попадает PDF-ка с описанием того, что он делал, зачем и почему. Это очень хорошая возможность. При этом вы можете сделать так, чтобы и к вашим сервисам можно было прикрутить двухфакторную аутентификацию. Ну, например, там, с SMS-кой на телефон, со звонком на телефон. Microsoft все это уже проинтегрировал в Azure. Вы можете это пользовать. Вполне удобная штука. Почему бы и нет? Значит, нами протестировано. Что еще делается там, с точки зрения того, чтобы ваше все защитить, все ваше прекрасное, что вы туда в облако положите? Делается аудит. Мы записываем практически все, что там пишет операционка, все, что делает инфраструктурное железо. Складываем это все, делаем, значит, агрегацию и анализ. Для чего это надо? У Microsoft, ну, кстати, вот, да, у Microsoft есть две команды. Называется одна красная команда, другая команда называется синяя команда. Они нужны для того, чтобы security не засыхало. Ну, это такой термин. В чем идея? Синяя команда защищает Azure. У нее есть доступ к огромному размеру аналитики. Что, когда происходило, как реагировали те или иные инстансы, там, как железо работало. А красная команда занимается тем, что расследует инциденты, которые были с Azure, и на их основе учатся новым приемам. Как хакеры пытаются ломать Azure. Например, такая интересная статистика. Microsoft.com, вот веб-сайт, переживает в час 7000 DDoS-атак. Уникальных. Ну, я понимаю, что люди любят этот веб-сайт, изо всех сил любят, но пока вроде не падает. Да? И вот на основе этого постоянно происходит обучение. Красная команда затем играет в игру с синей командой, там, например, захвати вот этот ресурс. Ну, понятно, что не ваш, а какую-то выделенную, там, не знаю, виртуальную машину в Azure или еще чего-то. И таким образом они друг друга тренируют постоянно, бесконечно, круглосуточно. Да, там, по результатам недели там, все получают плюшки. Там, и вот таким образом как раз происходит тренировка. Там, чтоб, как это, на той щука в реке, чтобы карась не дремал. Да, и наоборот. Значит, вот мы поговорили про все, что делает Microsoft. Но хотелось бы обратить ваше самое пристальное внимание на то, что Microsoft не может вас, да любой вендор не может вас защитить от всего. Вопрос, что вы там написали в свое приложение, нам неизвестен. Мы можем лишь видеть аномальную активность какую-то. Да? Поэтому, опять же, если вы не были на моем докладе про Windows Microsoft SDL, про то, как разрабатывать безопасные приложения, очень рекомендую сходить хотя бы на запись. Да, там. На TechDays зайдите, посмотрите про SDL. Почему? С точки зрения инфраструктуры все может работать абсолютно безопасно, все будет хорошо. Но если у вас какая-то логическая проблема, какая-то уязвимость в вашем приложении, то мы здесь ничем вам помочь не сможем. Вам нужно заниматься безопасностью своих приложений, даже в Azure. Значит, типично с чего нужно начать? Нарисовать диаграмму своего приложения, сделать потоки данных и посмотреть, как вас будут ломать. Если вы сделаете хотя бы это и какие-то меры примете на основе вот этих картинок, да, вы уже будете, не знаю, там, процентов на 80 впереди тех, кто этого не сделал. Ваше приложение будет гораздо более безопасно. Значит, если сделать вывод, ну вот, про современное состояние облаков крупных вендоров, то там, по сравнению с вашей инфраструктурой у вас дома, да, то давайте мерить их, наверное, по трем основным качествам безопасности. Конфиденциальность, целостность и доступность. По конфиденциальности, скорее всего, будет лучше, чем у вас. Почему? Потому что мы можем нанимать людей, которые собаку съели на этом всем, И за счет того, что это делается массово, это делается довольно дешево, да, как с тем же банком. По целостности у нас точно лучше, чем у вас. Вряд ли есть организации, которые могут себе 3 копии локально хранить и несколько копий еще распределенно по всему миру. Ну, разве что, может быть, какие-то очень богатые нефтяные компании. Вот. Но я думаю, что вряд ли вы здесь пришли из них. Правильно же? Потому что иначе у вас, наверное, все было бы уже хорошо. Вы бы уже не писали ничего, я так подозреваю. Ну, шучу, конечно. С доступностью, да, скорее всего, лучше, чем у вас. Если говорить про облако, то вот первый вопрос там, при переходе в облако, да, всегда с людьми разговариваешь, 60% вот с теми, с кем я говорил, всегда выражают некие опасения по поводу облака. Там какие-то, я говорю, почему? Ну, неизвестно, непонятно и все прочее. При этом вот клиенты, которые уже пользуются облаком, вот которых я опрашивал, 94% директоров ИБ, вот с которыми я работал и которые перешли в облако, обнаружили для себя всякие интересные security фичи, которые, оказывается, были им доступны в облаке, но они их не знали. 75% тех, кого я перевел в облако, сказали, что да, они считают, что это безопаснее, чем у них хранить данные. По той простой причине, что дешевле. Они не знают, когда им подпишут вот очередной бюджет на все эти security-игрушки, да, а там уже все это есть. Да. Значит, про облако, там, вот, как я уже говорил, нужно всегда смотреть на то, что говорят о любом сервисе сторонние независимые аудиторы. Есть здесь такая штука, как Cloud Security Alliance. Значит, она опрашивает всех крупнейших вендоров на планете облака и рейтинг им ставит в зависимости от того, какие меры безопасности они принимают, ну и что применяется вот в облаке. Да. Очень рекомендую вам туда сходить, почитать про это все. Там реально несколько страничек всего, но очень помогает оценить действительно, как дела с облаками обстоят. Если у вас есть вопросы, я буду рад на них ответить. Вот пока можно почитать очень клевую документацию про все про это. Там, значит, вот QR-код ведет на страницу, где лежит эта преза. Значит, вы можете ее скачать. Потому что знаете, почему ее надо скачать? Там еще штук 5 страниц разных всякой документации, которую я бы хотел, чтобы вы прочитали. Вот хочу провести такое насилие над вашей личностью. Значит, вот здесь еще, вот здесь. Огромный набор того, что Microsoft может вам рассказать про облако. Давайте я еще раз покажу. Вот, фоткайте. Теперь, наверное, можно перейти к вопросам. Есть ли у вас вопросы? Отлично сочетается. Смотрите, здесь вопрос в том, как, ну, тогда повторю вопрос, да, как можно соответствовать российскому закону о персональных данных и при этом использовать Azure, по сути, да? Возьмем вот один из кейсов, например, компания дневники.ру. Если вы видели, что эта компания делает, она предоставляет облачные сервисы для школ. Соответственно, там показы занятий, дневников, весь контент, который школьники генерят, чтобы можно было в рамках школы и родителей раздавать и как-то обмениваться с этим. Как они подошли к решению проблемы персональных данных? Очень просто. Школа берет для того, чтобы пользоваться сервисом, школа берет у родителей, по сути, согласие на обработку персональных данных. При этом данные разделяются. То есть имя, фамилия ученика, там, не знаю, его год рождения, где он учится, находится на территории вот этого сервиса, значит, дневники.ру в России. Все, что анонимизировано, они, по сути, генерят ID и выкладывают в облако. Там, не знаю, школьники залили какое-то видео для того, чтобы там, всем его раздать. Вот все вычислительные интенсивные задачи отдаются в облако. Причем происходит полная анимизация того, что и кто это сделал, да, по сути. Раздача контента идет из облака, потому что так дешевле и гораздо более отказоустойчиво. Можно так, например, сделать. Значит, опять же, по сути, там, запрещения-то нет такого. Да. Вопрос в том, что на данный момент законы, написанные нашими законотворцами, они несколько противоречивы. Да? И здесь как раз очень хорошо подходит модель гибридного облака. Когда что-то у вас на инфраструктуре, что-то, что там, не является вот этими данными приватными, может находиться в любой стране мира практически. Есть ли у вас еще вопросы?
Если данные разбиваются на множество частей, то есть не на одном диске хранятся, то как бы капы хранятся? Точно так же разбиваются? И по какому принципу они организованы? Что-то аналог рейда или что-то другое?
Окей, сейчас повторю тогда. Значит, мы упоминали, что в Azure, когда вы работаете со своими данными, они размазаны по целой куче жестких дисков и систем хранения. И в Azure там есть специальный драйвер в операционной системе, который вот эти вот размазанные данные собирает. Значит, как сделано тогда резервное копирование? Резервное копирование сделано на основе стандартных систем хранения с шифрованием данных на жестких дисках. И в этом случае данные собираются. Нет, в современных системах хранения тоже создается пул из этих дисков, и он создает некую такую логическую емкость, поэтому ваши данные, скорее всего, тоже размазаны по целой куче дисков в этой системе резервного хранения. Еще. Окей, хорошо. Я тогда повторю для тех, кто слушает веб-трансляцию. На прошлом выступлении я упоминал о том, что Microsoft все еще находится в состоянии судебной тяжбы с правительством США. Да, обстоятельства все так же остались. Для тех, кто не в курсе, кратко обрисую ситуацию. Правительство США требует от нас выдачи данных пользователя, который хранил их в Ирландии. Мы с этим делом не согласны. Соответственно, продолжаем судиться с правительством США и данные пользователя не выдаем. Они считают, что мы обязаны это сделать, потому что Microsoft находится в США. Мы считаем, что раз пользователь выбрал хранение данных в Ирландии, то они должны обращаться в Интерпол и в правоохранительные органы Ирландии. И там уже работать установленным порядком. Про доверие. У всех крупных практически у всех крупных облачных провайдеров есть такая штука Transparency and Trust. Это отчет ежегодный, бывает даже полугодовой, который говорит, сколько заявок написали правоохранительные органы, сколько из них было удовлетворено, сколько данных выдали. Так можно мониторить. А про то, что никому нельзя доверять, да, я по-прежнему придерживаюсь той же самой параноидальной точки зрения. Не зря же я вам показал слайд, что найти параноиков среди своих слушателей – это приятно. Лично для меня, да? Но здесь вопрос, какого размера должна быть ваша паранойя, да? Уверены ли вы, что ваши администраторы в вашей организации делают все то же самое достаточно хорошо, как делаем это мы? По моему опыту, я не видел организации, где бы было все хорошо. У Microsoft тоже бывают проблемы, но они просто немного другого масштаба. Да? Опять же, если возвращаться к аналогии с банком, да, или с хлебопечкой, вы же не ходите каждый день на завод проверять, как там они хлеб пекут. Вам достаточно, чтобы это кто-то периодически проверял, внешний доверенный, например. В банк вы тоже не ходите проверять каждый день его услуги, вам достаточно, чтобы это сделал аудит кто-то. Да? Кто разбирается в этой финансовой штуке. Вот, как-то так. Я вижу, нам показывают, что наша сессия уже скоро подходит к концу, но время на вопросы еще есть. Мы еще можем повеселиться как-нибудь. Давайте же поджарим докладчика как-нибудь. Что-то я вижу, вы… Да, давайте. Я не очень.
Что-то случилось, или им об этом рассказали, что у вас вот этого не было, вот в каких условиях они узнавали.
Окей, давайте я попробую тогда спросить, попробую выяснить, как вопрос вы поняли и как я его понял, да? При каких условиях наши клиенты Azure узнают о новых фичах? Они всегда о них узнают, например, из рассылки Microsoft. Ну, то есть вот вы представьте, вендор машины, который производит машину, сделал какой-нибудь супер новый руль, и он будет ждать, что клиенты сами об этом узнают. Да ну, на каждом углу будет кричать, что вот смотрите, я же стал, я еще лучше стал, да. Если же говорить про соответствие там, требованиям каких-нибудь законодательных актов, а они всегда, они же не как снег с неба падают, точнее, да. Там, за полгода где-то известно, что вот идет работа над таким-то законом, да. Соответственно, начинается создание вопросов таких, а как мы будем на него отвечать? Вот клиенты нас спросят, что мы будем с этим делать? Давайте разработаем такую-то фичу. Там, вот в этом продукте. И потом уже анонсируем, что мы начинаем над ней работать, она будет помогать там, соответствовать законам того или иного государства. Ну вот так. Ну, такой стандартный цикл продукт-менеджмента, наверное. Ну что ж, я вижу, больше вопросов нет. Спасибо, что пришли. Надеюсь, вам было полезно.